Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции, обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что в эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Наша программа подготовлена при поддержке фонда «Православная инициатива 2015».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в эфире очень интересный гость. Это Филипп Александрович Гриль, православный активист, многодетный папа. Мы очень часто в нашей студии встречаем многодетных мам, многодетные семьи, но сегодня хотелось бы поговорить именно про пап. Здравствуйте, Филипп!
Здравствуйте!
Мы для этого, собственно, Филиппа и позвали. Для того, чтобы задать самые каверзные вопросы про пап. Для того, чтобы понять вообще позицию многодетного отца. Для того, чтобы Филипп мог поделиться своим каким-то опытом в тех или иных вопросах. И давайте, наверное, начнем. Просто расскажите для начала, как вот так получилось, что рос мальчик Филипп, и потом, бац, стал многодетным папой.
Я вам скажу, что рос я в однодетной семье. В советской обычной, и ни о какой многодетности в то время советской особенной и не говорилось. Эти случаи вообще были крайне, так сказать, редки. И я вообще помню вот за всю свою жизнь единственную семью многодетную, которую я знал. Но как-то это просто вызывало вот удивление, и так я не видел, чтобы этот опыт особенно опопуляризировался в обществе. В основном нас всех, вот моих друзей, было по одному, но максимум по два в семье. Уже у многих не было отцов к 10 классу, к сожалению, большому, и поэтому это был багаж такой идейный, скажем так, с детства, то, что я видел вокруг. Ну, а потом я стал православным человеком, и мне открылась другая реальность многодетных семей, что есть люди, у которых и 10, и более, и я стал читать литературу различную, историческую, и совершенно все было по-другому там у наших и дедушек, и прабабушек еще, когда нормой было, так сказать, другое количество детей, их растили. И был другой мир. И вот, когда я создал свою семью, и моя жена тоже хотела очень много детей, и постепенно вот и наши дети рождались, и у нас их становилось все больше и больше, потому что мы жили по принципам православной морали и относились к этому как положено относиться к православному человеку. Я не могу сказать, что мне было очень просто, потому что когда совершенно другой опыт, потому что однодетная семья и многодетная – это совершенно разные состояния, как бы души, и это разные нагрузки. И я выяснил, конечно, очень много интересных и важных аспектов.
Поделитесь.
Из личного опыта, что, вот, например, инфантильные дети в многодетных семьях, их, так сказать, гораздо меньше. Что меньше капризов, вот то, с чем часто сталкиваются вот родители, капризные дети, которые тянут все одеяло на себя, вот, ну, мы часто с этим сталкиваемся, которые истеричны. Вы знаете, вот в многодетной семье для этого нету места, так сказать, времени. Там дети заняты делом, Они, кстати, более рациональны в многодетной семье, дети. Они заняты и помощью своим родителям, они заняты своим образованием. То есть гораздо все рациональнее. Нас вот часто вот упрекают там, да, многодетных. Вот там, и там якобы там и не следят за детьми, не делают. Да нет, все очень четко и рационально. И старшие помогают с младшими, помогают их воспитывать, кстати. Они передают опыт от старшего к младшим. То, что мы им говорим, то, чему мы их учим. Поэтому это вот было для меня большим открытием, например.
Давайте вернемся немножко к юности. Как вам удалось найти спутницу жизни, которая поддерживала все ваши взгляды?
Ну, вы знаете, ну, с Божьей помощью я с ней познакомился. И вот она тоже православная христианка. И мы, когда мы нашу семью, как говорится, уже построили, вот этот вопрос, он для нас как-то вот естественно разрешился, что у нас будет значительное количество детей. Оказывается, моя вот супруга, она с детства мечтала об этом. Хотя она тоже вот из однодетной семьи. Ну, вот, вот такой вот человек, такая вот, кстати, женщина.
Как зовут?
Ольга ее зовут.
У вас с Ольгой очень многое совпало, да?
Ну, да. Я, конечно, больше отставал, как вот мужчина в этом вопросе, потому что женщины, конечно, они лидеры. Вот. Но вот когда я стал многодетным отцом уже, я понял роль, так сказать, мужчины. Сколько мужчины потеряли в 20 веке, кстати, вот очень, очень же часто вот эти проблемы мужской там безответственности, мужской инфантильности, обвинения, да, а я вам скажу, что мужское население вот, ну, в России, да, в 20 веке, оно потеряло колоссальное количество мужчин, было потеряно Первая мировая война, гражданская, репрессии, Вторая мировая война, то есть вы представляете, когда выбивался на протяжении, ну, там, 30 с лишним, так сказать, лет, именно вот активный мужской класс, который воевал, который строил, да, который принимал на себя удары 20 века, очень страшного и тяжелого для России. И уже к 70-м годам, там, к 80-м, появился тип мужчины слабый, зависимый. Вот помните вот кино 80-х, 70-х годов? Неприкаянные мужчины вот в наших фильмах замечательных, который этот тип постоянно вот тиражировался, зависимый там от мамы.
Но он же не только тиражировался в фильмах. То есть фильмы же это что? Это проекция нашей реальности.
Да, да. Он отразил очень страшно. Помните вот полеты во сне и наяву? Замечательный, да, фильм.
«Москва слезам не верит».
Да, да. Вот, вот появился, вышел на арену такой мужчина, который, конечно, его критиковала женская половина нашего общества, критиковала справедливо, забывая о потерях. Вот я всегда хочу сказать, когда вы критикуете мужчин, которые не так живут, неправильно там воспитаны мамами, в основном и бабушками, а вы посмотрите, а сколько было уже полных семей в конце советской власти, вот 80-е годы возьмем.
Филипп, неужели вы думаете, конкретной Маше или конкретной Оле или конкретной Ирине легче от этого?
А я считаю, что...
От того, что она будет смотреть, какие потери. Все же хотят...
Я понимаю, все хотят получить принца, все хотят получить...
Да не принца, мужественного,
ответственного. Ответственного, мужественного человека, который возьмет на себя горы вот этой ответственности, который будет смотреть в будущее, капитана, который поведет...
Разве это плохо?
Это правильное ожидание. Я как бы всегда хочу спустить немножечко на землю, дорогие мои. Но вот такая история. И вот сейчас, когда у нас вера перестала гнаться в стране, да, когда вот восстанавливается церковная жизнь, возможно, потребуется несколько поколений для восстановления вот этого мужчины-хозяина, мужчины-воина, да, которого, естественно, вот добытчика, охотника, которого ждут наши дамы.
Которые... Ну как же его растить, безответственного капитана-то?
Вот вера вот православная, именно вхождение мужчины в церковь, оно расставляет акценты на свои места, когда человек соприкасается со Священным Писанием, когда он участвует в таинствах церковных, когда он начинает смотреть, а как было раньше, потому что это очень важный вопрос. Знаете, такое есть выражение: владеющий прошлым владеет будущим. Понимаете? Если у него на примере только инфантильные образцы 70-х, в 80-х...
Мама, я... почему? Мама. У него образцы мама, ну, бабушка, которая его растила.
Да это замечательно. Я низкий поклон нашим так сказать, женщинам, которые вырастили. И где папа там был? Какая была воспитующая роль отца?
Капитан дальнего плавания.
Космонавт. Но, космонавт, да, сказать. А может быть, просто когда мама с бабушкой его просто называли тряпкой, понимаете, и ругали. Может. И когда у мужчины с детства не было, так сказать, достоинства. Понимаете, когда, да сама проживу, понимаете, волевая, активная женщина, которая останавливает там на скаку коня, горящая хата, мы же все это тоже знаем. И вот появляется тип пробивной волевой женщины мощной, которая сама решает проблемы, и какого-то непонятного мужчины, значит, с непонятными взглядами, с непонятной, как говорится, с непонятной начинкой, который там все, так сказать, с мамой делится, дружит, так сказать, а что там непонятно дальше. И вот, к сожалению, это вот сложившееся такое вот драматическое положение. И я считаю, только вот сейчас оно начинает несколько исправляться, потому что наша церковь, она потихонечку расставляет людям акценты.
Филипп, а начинает ли меняться? Потому что я сейчас, в том числе в церкви, замечаю большое количество людей, не хочу их вот как-то осуждать, поэтому, ну, вкратце скажу, что это очень эгоистичные мужчины, которые живут, да, они в церкви, но они не хотят жениться. Они говорят, ой, нет, вот мне рано, вот я хочу понять свое какое-то еще состояние, я хочу найти свой диалог там вот с Богом. Жениться нет, это очень такая ответственность. И эти люди в церкви, понимаете? И я вот дружу даже с некоторыми из них, и слушаю их, и смотрю, и дискутирую, и сама как женщина. Почему так? И мне кажется, вот тут вот возьму, да, чтобы не осуждать этих людей, мне кажется, что это просто эгоизм. Ну, мне так думается.
Ну, понимаете, как с одной стороны это эгоизм, с другой стороны это боязнь взять на себя великую ответственность. Понимаете, бушующий мир-то. Мир-то ведь сложный, понимаете. Осуждать человека, который там, вот я, например, не буду даже, так сказать, там заочно. И как-то... Я как-то вот с пониманием это... Видите, как я вот мягко, хотя я занял другую жизненную позицию, я мягко отношусь, осторожно. Потому что я знаю, что бывают и распады многодетных семей, к сожалению. Давайте скажем...
Вот у меня сейчас подруга, 9 детей.
Вот.
Папа пришел и сказал, все, я больше не могу.
А вы знаете...
И ушел.
Он...
9 детей.
Он бросил передовую. 9 детей, я представляю себе, у меня 6 детей, да?
Вот я не представляю себе, то есть вот она находится сейчас в состоянии, ну, такой прострации.
Это
она,
катастрофа.
Она не понимает,
это катастрофа. Но я думаю, вы знаете, можно я немножко вот оптимистично посмотрю? Мне кажется, что он, что вот он как бы вернется.
Да мне тоже так кажется.
Срыв, это срыв. Кажется, это срыв. И они бывают не только у мужчин, кстати, они бывают и у женщин. Между прочим, женщины тоже ранимы. И если там мужчина недостаточно помогает, например, то у женщины тоже может быть срыв. Ну, может быть, не в таком смысле, что она там придет из магазина, бросит там авоську на пол и скажет, все. Я ничего больше не хочу.
Поехала к маме.
Поехала к маме там, или там к подруге там вот ночевать. А ты там сиди, пеленки там, как говорится, поправляй, готовь обед. Значит, мужчина, вот в данном конкретном случае, я думаю, что он сломался где-то, может быть, внутренне. Он перетрудился, это бывает. Бывают срывы, кстати, и не обязательно у людей там многодетных, бывают там срывы на работе, нагрузки. Вообще современный мир, он очень большие нагрузки дает на психику и здоровье человека. Колоссальный объем информации там и занятость. Ну вот человек сломался, да, ну дай бог, чтобы он восстановился и как-то это все вернулось на круги своя, да, в прежнее русло. Будем на это надеяться.
Ну вот вы знаете, вот я сейчас задумалась о срывах. Что является профилактикой срывов у специалистов? Это именно мероприятия, направленные на профилактику срывов. То есть это там, не знаю, семинары, тренинги, это режим труда и отдыха, это, ну, не знаю, что еще. Ну, то есть какие-то специальные мероприятия. А вот ведь в многодетных семьях нет режима труда и отдыха. То есть это постоянное, ежедневное...
Это нон-стоп, да.
Я говорю, я спасатель. То есть вот я...
Загораются красные лампочки. Вы знаете, в семье, когда вы друг друга любите, когда вы живете, вы можете обратить, что у человека что-то вот не то с ним происходит. И я уверен, вот, что этого, вот у этого супруга за несколько лет до означенных событий загорались красные лампочки, скажем так, возможно, была какая-то апатия, какое-то повышенное, там, допустим, необычное раздражение, сонливость, что-то было. Вот я вот просто не верю, что вот тот человек, извините меня, бежал, такой спринтер, там, бодряк, и вдруг он, хоп, пришел...
Я с вами тут согласна.
Да, и штык в землю, и бросил передовую, побежал, как говорится, в тыл, да? И не к любовнице, как говорится, там, и не на сторону, а просто, как говорится, бросил позиции. Что-то было. Наверное, может быть, надо было ему... Я не знаю, конечно, там реалии этой семьи, мне трудно судить. Но, может, надо ему было сказать, Вася там или Петя, можете съездить с друзьями там на пикничок, отдохнуть, может, там... На... Ну, это я условно.
Я сейчас хочу, Филипп, провести такую аналогию, я понимаю, но...
Понимаете мою аналогию, да?
Знаете, никогда не идет человек к врачу, пока у него, там, не знаю, уже...
Не отвалится,
не отвалится.
К сожалению, так,
и
да.
Здесь я думаю, что точно так же, потому что вот мне муж рассуждает уже полгода, что ему бы до зубного дойти, но вот некогда. Понимаете? Это вот из этой же примерно области о том, что занятость в многодетной семье...
Она колоссальна.
Зачастую да. Такова, что мы стараемся... подавлять в себе самих родителях и мужчины, и женщины вот эти все звоночки и моменты, объясняя это сами себе, что это просто-напросто слабости, желания, там наши какие-то недомогания, все это ерунда, вот главная цель, вот многодетная семья. А потом реально приходишь и думаешь, да все, да не могу уже, все вот просто от всего, вот тошно до кошмара.
Бывает. Бывает и такое. Поэтому, ну, вот супруги, да, они должны быть друг к другу очень внимательны. И если пропускается загорание вот этих красных, так сказать, лампочек, говорящих о перегрузке, о усталости, о каком-то, знаете, вот, бывает, то это вот приводит к таким печальным, как говорится, последствиям. Понимаете?
Скажите, как в вашей семье решается вопрос профилактики вот такого выгорания? Как вы, я не знаю, может быть, вы там по пятницам с женой сидите, закрываетесь там,
не знаю. Ну, вы знаете, ну, мы конечно, никуда не
закрываемся.
Вы знаете, вот, например, взять детей, пойти с ними со всеми погулять, чтобы дома никого не было. Вот у меня жена, например, по своему устройству, она интроверт. Вот ей надо дома остаться одной. Вот мне, чтобы отдохнуть, надо уйти из дома. Но есть разные люди.
Да, да, да.
У нее сложнее вариант, я считаю. Вот если я пойду на там 2-3 часа с детьми, со всеми, ну, младшими погулять, чтобы дома никого не было.
Тишина.
Вот просто никого не было. Ушли, все. Все, ушли. Вот это самая большая помощь. Это самый большой подарок. Не надо то есть... никаких цветов, тортов, чего там еще.
Очень дешевый вариант.
Но он очень эффективный. Каждая семья продумывает технику безопасности, кстати. Перегрузок там и проблем. Таким образом, да, вот если это удается сделать, это большущий подарок. Поспать лишние 2 часа, например, дать супруге там или супругу. А мне, например, нужно, если я чувствую вот все, да, устал, раздражение, куда-нибудь сходить, допустим, там, к приятелям, друзьям. Ну, у меня вот есть общественная деятельность, например, еще. Для меня это вот, соответственно, там...
Что вы делаете?
Ну, я вот боролся за строительство православных храмов, например, в Москве. Я создал движение в поддержку строительства храмов. Началось с того, что у нас в 150 метрах от дома стали строить храм, и я, конечно, вступил за него в борьбу. Потому что он нужен, это важно, это духовное делание, это дети должны видеть большое дело родителей. Никогда, даже в самой многодетной семье, не надо забывать, мы не гувернеры, мы не прислуга, мы не обслуга. Потому что очень часто мы вот погрязаем в такого рода, как бы,
бытовые,
да?
Проблемы.
Да, в технические, как говорится, детали, но мы всегда должны знать, что у нас очень высокое призвание. Что вот этот обслуживающий персонал, если мы вот в это погружаемся и живем на этом уровне, его могут потом рассчитать за ненадобностью. Поэтому мы не должны никогда об этом забывать, что отец остается отцом, и мать остается матерью, и это не обслуга. Вот я бы очень хотел бы всем сказать об этом. Делайте свое дело, несите свой крест и тяните свою лямку, как говорится, с Божьей помощью, но никогда не забывайте, кто вы. Всегда надо знать, что надо и почитать книгу иногда, и куда-то сходить, и куда-то отлучиться, и что-то свое делать тоже. Потому что такие вот замыленные лошади, они тоже детям, знаете, не очень-то, как говорится, будут приятны.
И интересны.
И интересны, да. Здесь это очень тонкая грань. Я вот ее, кстати, обнаружил. И то, что я боролся вот за этот храм и за другие храмы, дети это видят. Они видят большую цель. Важную. И мы победили, кстати. И дети мои участвовали в борьбе за этот храм. Мы выходили там к разъяренным храмоборцам вместе. И мы ничего не боялись, потому что это святыня, и мы этот рубеж удержали.
То есть там прям борьба-борьба?
Борьба, да, была настоящая. Знаете, это была настоящая борьба. Мне поступали угрозы убийства даже там на вот электронную почту. Да, у нас такие есть люди. У нас есть профессиональные богоборцы в стране. И не надо это забывать. Но мы семьей боролись за наше, так сказать, дело. Это было нашим делом. Надо храм, это наше дело. Не какое-то там, знаете, там казенное. А это жизненная, так сказать, необходимость. Потому что теперь мои дети в этот храм ходят. И причащаются там, исповедуются, и это очень важно для нас. Поэтому нужно дело.
Теперь давайте снова вернемся к бытовым таким простым вещам, вопросам. Воскресенье утро, половина детей начинает бунтовать, мы не хотим вставать, мы не хотим идти в храм, мы не хотим стоять в храме, мы хотим попить, мы хотим покушать, ой, мы вчера поздно там, не знаю, ужинали или рано ужинали,
Я сейчас понимаю.
Мы хотим есть. Пить, писать и вообще, собственно, вот так.
Рассказываю. Значит, решается проблема следующим образом. Вот это большущий, так сказать, хвост, конечно, он одновременно в храм дойти не может никогда. Разные, так сказать, возраста, у них разные потребности. Вот у меня старшему сыну 14 лет, а младшей дочери 2,5 года. Конечно, у них разные уже жизни и разные, как говорится, режим. Мы ходим по частям в храм. Вот. Сначала, значит, это младшие, у старших свой ритм, потому что они уже ходят на исповедь, и к ним особый подход. Поэтому по частям, да, только по таким особым праздникам, очень большим, как Рождество и Пасха, мы все вместе. А у нас пока вот так вот, да, у нас есть то, что вносит коррективы в нашу и духовную жизнь. А вот, например, мы с супругой причащаемся отдельно. Ходим на исповедь там и, соответственно, к причастию. Потому что мне тоже надо постоять и помолиться в храме. Я не могу постоянно, знаете, сопли вытирать, да, стоять там и следить, потому что ребенок там младший. Да, старший остается с младшим, а мы идем. Да, это так.
Хорошо, как вы отдыхаете?
Как мы отдыхаем? А мы отдыхаем в процессе деятельности, вы знаете.
Ну, я имею в виду, все равно летний период, например,
летний период,
каникулы,
вот вы знаете, там... у нас дача есть. Слава Богу, вот нам Господь послал дачу, возможность. Вы знаете, это самое лучшее для детей дело. Потому что вот поездки, мы как-то съездили в Крым всей семьей, это, конечно, была супернагрузка. Я вам честно скажу. Хотя мы сняли там дом, и, так сказать, все это было. Но это, конечно, я вам скажу, экстрим для, так сказать, многодетной семьи. А лучше дачи вот не придумаешь. Потому что на даче дети и играют, и гуляют, и могут там что-то там постолярничать, поплотничать. У них там своя есть мастерская небольшая. И поэтому там им, конечно, очень вольготно и хорошо. Поэтому вот я вот из своего опыта вижу, что это лучше. А потом и, так сказать, у родителей есть возможность как-то там передохнуть. Потом, когда подрастают старшие дети, они могут уже посидеть с младшими. И это очень большая помощь, вы знаете.
Расскажите, как кого детей зовут, там мальчики,
девочки? Вы знаете, по поводу имен детей мы с супругой решили дать им редкие имена церковные. И это мы дали для увеличения их, так сказать, самосознания. Потому что мы свою веру любим, мы своей церковью дорожим, мы ничего не стыдимся и не боимся. Вот, в первую очередь, когда там нам говорили, вот, их будут дразнить. Вы знаете, я не сталкивался за 14 лет, чтобы кто-то что-то дразнил там или что-то говорил не то. Мы живем очень органично в этом
так
плане.
Так старшего зовут?
Христофор.
Христофор, отлично. Нет, какое имя красивое, я имею в виду, что...
Феофан и Ермоген, двойня мальчики у нас, значит, родились. Феврония, Феодора и Агриппина, вот, младшая, последняя.
Феодора, у меня, кстати, есть знакомая Феодора.
А у меня Феврония, да, поэтому уже
прекрасно.
Не такие редкие имена.
Прекрасно, вот они прожили 14 лет, вот как они старшие. Рождались, и я не помню никаких эксцессов там в школе, там что-то сказать. Я говорю, да никто ничего, друзья мои, не скажет. Если человек с достоинством относится бережно к своему имени, к своей религиозной традиции, в которой он родился, вы знаете, никто ничего не скажет. Бьют и, я вам скажу, травят тех, кто стыдится своего. Вот я хотел бы, чтобы это все люди запомнили. Когда вы свое бережете и к своему относитесь серьезно, то вас будут уважать. Даже если люди не разделяют, допустим, ваших мнений и каких-то, так сказать, ваших убеждений, люди очень, очень всегда внимательно относятся и все, как говорится, чувствуют. Вот если вы испытываете сомнения, да, тогда такого человека будут клевать.
Скажите, сейчас Москва многонациональная и многоконфессиональная, школы
да.
тоже. Ваши дети учатся в православной школе или они учатся в базовой обычной школе?
В обычных школах.
как решают вопрос межконфессиональных, межнациональных
взаимоотношений. Вы знаете, спокойно, я не помню за 14 лет, вот как у меня уже сколько, у меня уже 4 школьника. Один у нас на, так сказать, домашнем обучении, а трое, соответственно, у нас посещают. Вы знаете, я не помню проблем. Ну, случались там и мусульмане, и там другие конфессии. Я не помню каких-то столкновений, я не помню каких-то трений на эту тему. Как-то спокойно все, вы знаете. Очень часто это как-то преувеличивается, что вот, там кого-то обижали. Нет, никого никто не обижал. Нет, спокойно. Да, были ребята других национальностей, там даже, вот я помню, кто-то из Средней Азии был, там попадались ребята, ничего. Нет, были какие-то там чисто вот мальчишечки, наверное, знаете, как бывают там, возня там какая-то, драки даже, может быть, но я не помню, чтобы этот вопрос был на повестке дня. Это я вам свой подскажу, может быть, у других как-то там в семье и людей, ну, иначе что-то, но вот у нас нет.
Помогают ли вам бабушки и дедушки?
Вы знаете, вот конкретно в нашей семье именно вот посидеть или вот как-то нас заменить нет, практически нет. И это вот может быть для нашей семьи такое вот, ну, слабое место, да, вот что у нас вот так вот. Но они не имеют возможности просто по там, по своей жизни это делать.
Как вообще встретили ваши бабушки и дедушки сообщение о том, что ваша супруга, что ваша пара ждет третьего ребенка? Потому что обычно это такой вот, такая ступенька в многодетность, да,
да,
которую старшее поколение преодолевает с трудом.
Это звук, это, знаете, это как вот в авиации сверхзвуковой порог, я это называю. У нас был первый сын, а потом у нас двойня сразу. То есть у нас сразу стало. Не было вот такого понятия, как там второй ребенок, да, а сразу у нас двойня родилась, то есть мы это преодолели одним махом. Было удивление, конечно, сильное, потому что, ну, вот мои родители вообще как бы люди, да, из сугубо советской эпохи, и, конечно, их это сильно удивило, так они очень к этому так отнеслись. Ну, как бы для них это было, конечно, большое событие. Я не помню, что как бы там осуждали или что-то там плохое говорили. Ну, скорее такого, а как вот вы справитесь, а как вот вы будете жить, а как это все выглядит? Потому что, ну, если у самих людей не было этого опыта, конечно, вот удивление вызывает большое очень. А так спокойно очень.
Ну, наверное, у вас был все-таки порог тогда, не второе ожидание ребенка, а третье.
У нас,
да,
было третьего, да, и, конечно, двойня, это вообще вот исключительный случай, я скажу, потому что это и особые нагрузки, это и вообще иногда так не понимал, что с ними делать, потому что два разных же человека, да, и одновременно кормление. Ну, вот как-то вот прожили, знаете. Притом у нас были двойняшки, то есть они совершенно разные внешне и по характерам ребята. Ну, вот преодолели. Там был сложный период с года вот до двух, когда они начали осваивать уже активно вот окружающее пространство. Это ребята, да, вот они немного было сложно. А потом как-то нормально, вы знаете. Они вообще очень связаны друг с другом, так сказать, люди. И вот так вот они, хотя совершенно разные.
Сейчас в вашем окружении больше многодетных друзей?
Да, у меня много многодетных друзей, и наши вот кумовья, у нас вот сейчас наша кума ждет двойню, их уже будет 10, их будет 10. Есть и другие семьи, там по 3, по 4 человека. Вот, ну вот мой духовник, у него там 8 детей, 9-го сейчас матушка ждет. Ну вот так вот мы общаемся, обмениваемся опытом, уже сейчас кое-кого уже старшие дети женились там, выходит замуж. Ну, вот так вот уже другие проблемы.
Никогда вы не спрашивали старшего сына, какую семью он хочет иметь?
Ну, 14 лет ему. Ну, я слышал от него, что он тоже хочет иметь много детей. Я не слышал от него отрицания, как бы такого вот, этой, так сказать, темы. Мы, конечно, там посмотрим, потому что 14 лет – это вот начало такой ломки, как бы уже переход ко взрослой жизни. Он такой сейчас уже смурной ходит, подросток. Посмотрим, как это будет выглядеть. Но мне вот что нравится, что они достаточно вот сплоченные ребята. У них нет отчуждения. Я постоянно, вот мы вот с супругой им говорим, что надо вот дорожить семьей, надо дорожить братьями и сестрами. И я бы вот всем бы многодетным бы и немногодетным бы посоветовал такую вещь. Не выносите ваши, допустим, разногласия на ваших детей. Потому что бывает, что мнение о воспитании, ну, у родителей есть какие-то, так сказать, шероховатости, есть какие-то споры. Никогда это не демонстрируйте дальше совещательной комнаты. Никогда. Вы должны выглядеть перед своими детьми всегда единым мнением. И вот тогда ваше воспитание, оно будет успешным. Потому что когда дети чувствуют или видят раздрай, это мгновенно ими будет использовано. Понимаете? Вы просто потеряете авторитет. Чтобы не было такого, что один отменяет, так сказать, там, разрешение другого, или один запрещает то, что разрешает другой. В общем, такого быть не должно. Вот это, но это уже вот проблема именно родителей. Надо вырабатывать единый взгляд на вещи.
Как старшие детки относятся к тому, что надо помогать с малышами?
Ну, вы знаете, они относятся к этому нормально, потому что в многодетной семье это периодически случается, и это уже как бы, это естественная вещь, понимаете, вот они у меня младшую распределяют, сначала одни помогают, там, допустим, там часочек погуляют, потом их могут, например, сменить другие, к примеру. Нормально, это должно быть, понимаете, естественным путем. Вот эти вещи должны быть, как сказать, безусловными, потому что это наш образ жизни, это наша семья, и мы так живем. И мы имеем свой выбор, и мы должны это делать. Единственное, нельзя, конечно, эксплуатировать детей, то есть у них уже начинаются свои какие-то занятия, и здесь надо иметь понятие такта, потому что уже у ребенка, который уже достаточно подрос, у него есть тоже своя жизнь, которую надо тоже уважать. Поэтому здесь надо какой-то находить баланс, вы знаете. Но это уже зависит от конкретной ситуации. Надо видеть детей и чувствовать их. Потому что нельзя, чтобы у детей копилось, допустим, там раздражение, что их заездили, там слишком много просьб. Вот меня иногда супруга тоже останавливает. Слишком много просьб, говорит, на сегодня. Хватит. Ты уже, говорит, начал чистить. Все, я останавливаюсь. Вообще женщина должна контролировать, кстати. А женщины как более чуткие люди, они должны вот за этим тоже следить, потому что мужчины часто многих вещей просто не видят.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Радонеж» программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать русскими или латинскими буквами слово «Вера», а через пробел – текст вашего сообщения. У нас сегодня в гостях Филипп Александрович Гриль, православный активист, многодетный папа. В семье Филиппа 6 деток. И мы сегодня говорим об образе жизни многодетной семьи. Вот бывает часто такая ситуация, многие наши радиослушатели рассказывают, что рядом по соседству живут однодетные, двухдетные семьи, да, детки ходят в один класс и дружат между собой. Иногда бывает, да, что у вас 8 детей, а дружит с однодетным мальчиком. И у того немножко другой уклад жизни. Родители балуют, дарят какие-то дорогие телефоны, дорогие планшеты, возят какие-то дорогие поездки. Он свободный, может гулять сколько угодно, тогда как старшему в многодетной семье иногда нужно проводить младшего там в музыкальную школу, например, или погулять там с каким-то малышом. Нет ли у вас таких вот вещей в семье?
Вы знаете, то есть вы имеете в виду проблемы, когда возникают какие-то вопросы как бы у старшего ребенка?
Социализация рядом, да.
Вы знаете, вот я сравнивал своего сына, допустим, с его одноклассниками, к примеру, ну, однодетными. Вот он взрослый человек уже во многом. То есть он ответственный, он серьезный, он как-то живет вот своим как бы образом жизни. Я не видел вот у него какой-то зависти там принципиальной, при том, что мы примерно социально все едины вот с теми людьми, с которыми там он учится. Я не могу сказать, что там были какие-то супер там богатые люди, у которых какая-то там, знаете, такая сверх такая жизнь. Да нет, мы примерно и примерно телефоны одни и те же. И как-то одежды я не видел особой разницы. Ну, вот у него больше братьев и сестер, да, у моего сына. У них там, допустим, меньше, там, или там вообще нет. Ну, как-то спокойно. Вы знаете, я не помню драматизма особого, вот. Потому что, наверное, мы как-то учились и всегда вращались примерно вот в равных себе по материальному статусу кругах.
Нет ли у вас осуждения рядом?
Вы имеете в виду...
Соседей.
Нет, я не слыхал. Я с таким вот не сталкивался в ближнем кругу. У меня было несколько конфликтов на детской площадке. Это было давно. В последнее время у меня такого нет. Когда вот мне бросали в лицо вот это вот слово «нарожали». Знаете, вот есть такое слово вот, «понаехали», а есть слово «нарожали». Я говорю, сколько вы сделали абортов? Спросил я сразу. У меня вот мгновенная реакция, вообще выработанная, я всегда отвечаю сразу, научился. Знаете, человек краснел и уходил. Он ничего не отвечал. Я говорю, тогда вот, говорю, ну не смейте так вот мне, говорю, говорить. Я нарожал столько, сколько мне послал Бог. Я говорю, все мое. Вот, поэтому у меня совершенно здесь нету никакого, знаете, как вот стеснения, что мы что-то делаем не то. Бывает вот у многодетных, иногда я такой вот встречал, какая-то некоторая вот стеснительность, как бы такое вот, ну, как бы такое вот, как вам сказать, смущение такое. Я говорю, избавьтесь от этого, вы делаете правое дело, и вы должны жить с сознанием правого дела. Вы населяете землю, вы населяете Россию, вы являетесь ее будущим. Понимаете, они child-free, вот эти все люди, которые там куда-то ездят, понимаете, там в какие-то там заморские края, вы делаете большое и важное духовное и государственное дело. И вы должны жить с этим ощущением, как избранники Божии, потому что Бог, так сказать, посылает детей. Не мы же их, как говорится, собственники, а мы вот воспитываем достояние Божие, потому что дети – это достояние Божие, понимаете? И мы вот, нам этот дар вручен Всевышним. Поэтому надо очень иметь внутри себя очень высокое самосознание этого. И никогда вот на это вот не вестись, потому что некоторые смущаются там. Я говорю, никогда не смущайтесь. Я говорю, смело смотрите на этих людей, я говорю. Они заблуждаются, когда они на вас косо, говорю, смотрят за ваших детей, я говорю. Это, говорю, неправильно.
Я думаю, что дети в многодетных семьях, они богаты любовью, да, потому что кроме любови матери и отца, они получают много любви от братьев и сестер.
Это коллектив, конечно.
И вот то количество любви, которое они получают от своих братишек и сестренок, это просто что-то волшебное.
Это другой мир, конечно. Он, к сожалению, для большинства он утрачен в нашей стране. Потому что многие вообще не имеют детей, а многие имеют одного. Я вот ходил, когда иногда, вот, так сказать, в детскую поликлинику, я смотрю на вот истеричных детей в очереди, как они изводят. Я вот своих вот родителей, какие грубые вот эти голоса истеричные, как вот он чуть ли там не бьет мать, оскорбляет ее. Я думаю, я на него смотрю, знаете, у меня глаза желтым просто цветом загораются. Я думаю, дружок, тебя вообще не воспитывают, что ли? Ты как-то совсем потерял берега. Я думаю, я бы тебе сейчас дал бы наряд какой-нибудь вне очереди бы, что-нибудь убирать или мести, всегда найдется работа для такого истерика. И очень было бы все хорошо.
По поводу путешествий, Филипп, хотела я вам рассказать, что есть множество многодетных семей вот у нас в Москве, у меня знакомых, которые путешествуют очень много по заморским странам, которые берут 6-8 детей, грузят в микроавтобус и поехали по Европе. Просто у всех уклад разный, и все любят разные. Кто-то любит природу русскую и столярничать, да, кто-то любит смотреть архитектуру европейских городов, но всем нам это все доступно, интересно, да, и я, чтобы не сложилось такого мнения у наших радиослушателей, что многодетные большие семьи никуда не ездят.
Ездит у меня вот кума наша, они вот на Соловки, например, на микроавтобусе поехали, взяли, все погрузились и поехали, посмотрели там, прекрасные, сделали фотографии интересные. Просто вот, допустим, мы с моей вот супругой, ну, мы не путешественники, это личное состояние человека. Сколько бы у меня бы не было детей, я все равно бы им не был бы никогда бы путешественником. Ну, я вот такой вот человек, и она такая, мы такие вот домоседы. Есть такие люди. Это совершенно не зависит, кстати, от числа детей.
Да.
И у меня есть, я говорю, знакомые многодетные, 8, 10 и больше.
То есть дети не помехи путешествия?
Абсолютно. Если человек хочет, то он собирается и едет. И никакого, так сказать, тут вопроса нет. Это зависит от личности.
Вот Юля в этом году очень много с детьми путешествовала.
Да, и не смейся, потому что мы до сих пор приходим в себя после этого. Я соглашусь здесь, в данном случае с Филиппом, о том, что всегда это напряжение всех внутренних сил. И дело не в том, что двое, трое, пятеро, шестеро там, или сколько у тебя детей, а в том, что от родителей именно зависит выбор маршрутов, ответственность за безопасность, выбор каких-то образовательных либо развлекательных мероприятий, которые связаны на этом маршруте. Обеспечение бытовых вопросов, они лежат на женщине в первую очередь, да. То есть, а если ты путешествуешь, есть ли там стиральная машина, или ты будешь у шестерых детей, которые в день просто вот обляпываются, и одежду можно только снимать так на расстоянии, да? Ты, как ты их будешь обстирывать, как ты их будешь обглаживать, где ты их будешь кормить? Ну, собственно, не скажу, что у нас Россия приспособлена к удобным.
Я полностью, кстати, соглашусь. У нас вообще достаточно страна сложная вот в плане вот, ну, для инвалидов, кстати, для многодетных семей, вообще для людей как бы...
А люди-то как смотрят?
Да, ну, смотрят. Вы знаете, вот мы уже говорили вот по поводу... Вы знаете, как они смотрят, мне, например, вот все равно... Мне важно,
понятно, ну просто...
Нормально, нормально. Вот у меня дети, кстати, железно. Железно выглядит, вот мы вот все рыжие, например, когда мы приходим в зоопарк, нас вы знаете, кто одолевает? Корейские, так сказать, туристы, которые с нами снимаются, как с пандами, медведями и обезьянами, потому что мы вот для них диковинка. И, знаете, просто вот нас одолевали группы туристов, и я им просто разрешил сниматься с нами. Ну, нравится людям, ну что я буду их гонять, что ли?
Юля, у меня дети блондины, и точно так же, когда мы приходим в Эрмитаж, с нами китайские туристы снимаются.
Ну, замечательно, везите себе домой эти фотографии, получайте удовольствие. У меня никакого совершенно не было,
да, понятно,
негатива.
Понятно, тут вопрос-то даже не в том, что вот как бы я буду переживать, что скажешь. Ну, просто реально, как Света говорит, 100 рублей пихают, яблочки пихают.
Пихают 100 рублей, я беру.
Ой, а вы кто, дедомовский, да?
Мне
там...
подавали милостыню в трамваях.
Да, все нормально.
Я говорю, спасибо, куплю, говорю, конфеты и за ваше здоровье свечку поставлю. Как вас зовут? Я никогда, кстати, нет такой, знаете, вот покраснеть, покрыться пятнами и сказать, нет, что вы, я там, у меня там вот в бумажке, я говорю, да за здоровье, делайте, так сказать, доброе дело.
Да, хотите,
делайте,
да.
Я вам такую возможность даю. Не надо никогда, не надо эту мелочную гордыню там, а что-то кто-то подумал. Да на здоровье, друзья. Хотите помочь, помогайте. Могу вам номер карточки дать, я говорю. Всегда.
Вот, слушайте,
всегда
я до этого рад. Не додумывалась. Надо давать людям номер карточки.
Конечно. Проявляйте юмор здесь. Знаете, как вот, хотите помогать, давайте. Я все возьму. Понимаете, никакого не должно быть здесь, так сказать, напряга и как-то так, знаете.
Ну, кстати, я вам скажу, вот вообще, мы, между прочим, этим летом действительно побывали в Геленджике, и спасибо огромное, собственно, руководству лагеря Нива, который нас каждый год приглашает, и вообще очень большие молодцы, потому что вот так создать такую, скажем так, душевную составляющую, педагогическую составляющую, да, именно это, за это отвечает именно руководство лагеря, внутри коллектива педагогического, такую нравственную. То есть вот нет вот всякого такого, вот знаете, как сейчас детских коллективов, какая-то пустота, безнравственность, там хорошее качественное наполнение. И мы очень благодарны, еще раз скажу, лагерю Нива за то, что вот они нас позвали, мы побывали в Геленджике. Мы съездили в Крым к нашему старшему сыну, который там был в это время в палаточном лагере. Мы поездили по Крыму, по разным городам вместе с Данилом. А дети, потому что они живут сейчас вместе со мной в Миссии в Абхазии, собственно, они Данилу-то не видели целый год, и они обрадованы были вообще вот этой вот встречей. Мы посмотрели и древний Херсонес, и в Севастополе побывали, и в Балаклаве подводные лодки. Ну, то есть так хорошо поездили по Крыму. Кстати, машина, она дает такую возможность свободы передвижения. Потом мы побывали на Северном Кавказе и побывали в гостях у владыки Феофилакта, и потом поехали в Ставрополь к владыке Кириллу. Участвовали в казачьем форуме. То есть вот все это мы сделали за полтора месяца. И я помню, мы с мужем едем обратно, дети там все в машине спят. Он говорит, слушай, ощущение, вот как будто мы полгода где-то ездили. Вот ощущения были, потому что вот и Минеральные воды, и Ессентуки, Пятигорск, Архыз. То есть вот весь Северный Кавказ, обратно через Краснодар, через друзей. Остановились на Тамане, у нас там есть очень хорошие друзья. Это настоятель монастыря Патриаршего подворья в честь иконы Божьей Матери, спарительница хлебов, служащий там священник отец Роман с матушкой Еленой, которых 8 своих детей, и мы дружим семьями 1000 лет. Дети там где-то в повалку спали, мы обсуждали какие-то совершенно... не знаю, космические вопросы, начиная от заселения Марса и кончая войной там, или не войной, а военными действиями на Украине и вообще всеми событиями. И вы знаете, такая наполненная поездка. Но вот, конечно, то есть я приехала и поняла, что я устала, что мне надо куда-нибудь
поехать. Надо отдохнуть, конечно. Обязательно. Почувствовали предел, надо отдыхать, все. Это очень важно. Важно.
Но, кстати, вот мы разговаривали потом с детьми, ну так понять вообще, а что вот они вынесли из поездки. А мы всегда в поездках обращаем внимание на что? У нас такие дети, или так, семья такая, у нас уклон естественно-научный. Ну, то есть есть же разные люди, разные семьи, разные интересы, у нас такой естественно-научный. И мы стараемся посмотреть, то есть либо музеи какие-то с этим связаны, и мы там умудрились все-таки посмотреть на Северном Кавказе ряд музеев, посмотреть какие-нибудь парки посетить. Дети обязательно, наверное, везде находят каких-то насекомых, то есть, да, идентифицируют, знаешь, их там, находят, их сохраняют, их везут, куда-то перевозят. И надо сказать, что мы вот как бы, да, обращаем внимание на вот эти нюансы природы, погоды, как живут, как люди, как быт устроен, какие животные, какие птицы. И дети меня порадовали дети со своими наблюдениями. То есть у нас Полина, которая сейчас вот будет скоро 10, ведет дневник. И так сложилось, как, наверное, плохо читать детские дневники, чужие, да? Но так сложилось, она его забыла у меня в машине. Ну, и я вот так вот почитала.
А потом Полина с удовольствием читает вслух этот дневник,
да?
И цитирует.
Ну, слава богу, да, видишь, да, ты да, мне сейчас это открыла, потому что я переживала, но прочитала.
Она делится.
Я была поражена. Поражена тому, насколько внимательно десятилетний, ну, уже все-таки, да, ребенок обращает внимание на детали. Обратила внимание на то, как она описывает взаимоотношения друг с другом. На то, как она описывает родительско-детские взаимоотношения, на то, как она воспринимает чужих людей и как бы да, дает какую-то вот обратную связь в этом дневнике. Вот серьезно меня, конечно, порадовало это все. Но есть тонкие моменты, которые для себя я сделала на них тоже акценты. Я начала читать в этом году педагогические книги. Я никогда до этого времени я не занималась самообразованием.
Я читал
самого
начала.
Читала там, да, такие Макаренко, педагогическую память, ну, то есть общее.
Это классика, да.
Да, классика.
Нужно обязательно знать.
А сейчас я начала читать профильные, связанные вот именно с педагогикой и коррекционной психологией, с коррекцией вот психики, с педагогикой приемных детей. Что-то вот я поняла, видимо.
Это правильно, это повышение своего, как говорится, теоретического уровня, это очень нужная вещь. Я тоже читал вот и Януша Корчика,
да, да,
и
да.
Много, кстати, вынес из разного рода современных авторов, и православных, и неправославных, потому что это нужно. Я, кстати, всем родителям это советую. Посматривайте и родительские форумы. И
да,
это
да,
нужно,
да.
Кстати, компьютер, вот, который часто ругают справедливо, да? А вы знаете, он нам дал колоссальную возможность, например, ознакомиться с нашим старым кино. Потому что вот у нас такой вот телевизор мы купили, который настраивает, так сказать, фильмы. И мы очень... просто вот домашний кинозал. Да, дети смотрят, знакомятся с классикой кино. Сейчас вот электронные книги-ридеры, мы можем скачать любую книгу, да, читать. Вы знаете, колоссальная помощь.
Конечно, Филипп, я, например, не считаю, что компьютер – это зло, потому
я
что
тоже не
вопрос,
считаю, что это
как
зло.
Ты к этому относишься и как ты это регулируешь. У меня нет доступа свободного у детей к компьютеру.
У меня нету, потому что я спросил, а зачем он нужен? Вот
да.
Я спросил у сына, я хочу завести, вот он недавно завел себе страничку там ВКонтакте. Я говорю, хорошо, но это не должно высасывать твою жизнь. Мне, например, компьютер нужен по моей общественной деятельности. У меня специфическая деятельность, у меня связь со многими людьми, он мне нужен. Я же говорю, а ну не играю там в онлайн-игры, не играю
Конечно.
Там в покер, извините меня, и так далее. Он мне нужен для дела, потому что вот когда у меня не было моей общественной деятельности, у меня компьютер, знаете, я к нему вообще и не подходил.
Так нет, ну правильно вы сказали, это же еще и окно в мир.
Окно
это
в мир,
возможность
обмен информацией.
Обмен информацией, скачивание интересных фильмов,
да.
Скачивание интересных книг.
Да.
Участие в родительских форумах, консультации.
Вопросы.
Это вопросы.
Да. Общение с соратниками, конечно. Общение с родственниками. Это очень, на самом деле, большое подспорье, потому что у многодетных семей есть проблема, это не очень большая мобильность. Есть у нас такая, так сказать, тема, и компьютер восполняет, он помогает заместить то, что мы не имеем, что мы сейчас вот не можем куда-то, например, сняться и поехать.
А еще, знаете, вот, например, сейчас очень много и многодетных, и православных семей рассуждают вообще о качестве образования. Например.
Большая проблема и головная боль. Все, вот, кого я знаю, об этом говорят, и домашнее обучение, которое пока в нашем обществе еще разрешено,
да.
А вот в западных странах уже сворачивается, я слыхал, потому что там государство хочет полностью контролировать.
Ну вот в данном случае компьютер оказывает такую серьезную помощь,
да,
в домашнем
программы.
Обучении, потому что есть любые уроки, любые специалисты, любые консультации. Можно взять видеоуроки, можно по скайпу заниматься с тем или иным специалистом.
Как угодно.
У меня там кто-то из старших детей учится по скайпу играть на гитаре. Я захожу, говорю, это что? Вот по скайпу на гитаре. То есть... Ну, это серьезно. То есть я сначала как-то, да, так, как это?
Как это? А вот
что
так.
Это?
А вот покажет,
поняла,
да,
что это
и будет прекрасно.
И все вот хорошо.
Вот
и
у меня один из сыновей учится дома. Ермоген, которого зовут. Да, он смотрит учебные программы, там, и по астрономии, там, и по, так сказать, географии. Я смотрю, он вот, ему моя вот супруга занимается этим вопросом. Он там, каждое утро у него там просмотры учебных передач. Да, сидит вот.
Нет, есть очень много интересного, очень много научного, грамотного, хорошего.
Грамотно, да. Используемый компьютер – это колоссальный помощник, колоссальный и колоссальное благо.
Но это еще и необходимость иногда, потому что сейчас часть, например, в нашей школе образовательного процесса связана с компьютером.
Да, уже связаны, умеют и будут уметь, но мы будем как контролеры, помощники своих детей, потому что воспитание – это учет и контроль во многом. Мы ничто на произвол судьбы, на самотек, ни один вопрос пущен не будет.
У меня есть такой вопрос. Он связан с будущим детей. Понятно, что говорить о том, что ой, давайте там сейчас пофантазируем, или давайте вот как-то там, особенно говорить это православному человеку, было бы странно, но любой родитель, конечно же, хочет, чтобы, вырастив ребенка, этот ребенок был, помимо того, что достойным, хорошим человеком, еще специалистом. Видите ли вы в ваших детях какие-то вот уже очевидные для вас, как папы, и четкие направления?
У старшего и у одного из средних детей они уже есть. Значит, у меня старший сын – это физмат такой чистый, он учится в Курчатовской школе у меня. У него уже вот четко есть направленность. Мы туда поступили, кстати, с улицы пришли, там... Он написал там тест, там, написал там работу и прошел собеседование. Вот уже учится второй год, ему нравится очень. Это будет такой вот человек, который любит физику, химию, математику. Это его в будущем дело. А один из средних сыновей, он учится рисовать, ходит в художественную школу. И тоже я вижу в этом его уже дело. Остальные пока еще подтягиваются, не знаю, честно скажу. Но мы четко ориентируем. Это твое дело, ты будешь им потом заниматься. Этим ты будешь себе зарабатывать на хлеб и кормить свою семью. Здесь все четко. Спокойно, потому что это часть жизни.
Сколько старшей девочки вашей?
Старшей девочке у нас 8 лет.
Ранний, да, вопрос, но все-таки все равно. Вот моей девочке 8 лет уже рассуждает о том, что вот у нее там будет муж, будет там у нее 6 детей, или 5 детей, или там еще сколько-то детей. А ведутся ли такие вот разговоры?
Вы знаете,
как
еще нет. Еще нет, пока да. Нет. Я вижу, что это еще глубокий ребенок во многом.
Не, ну, конечно, ребенок.
А я вот такого не слышал, вы знаете, еще. Я сам эту тему не педалирую, чтобы не нужно вот этого вот раннего, так сказать, развития там. Но как только мы заметим интерес к этой теме, мы будем это обсуждать серьезно.
Ну, это не совсем раннее развитие. Моя дочка старшая лет в 7 рассказывала,
но
что у нее будет
куклами,
10
да.
детей и огромная такая коляска, где по 3-4 ребенка
ну,
в ряд.
Ну, вот пока да, еще не слышал я таких вот разговоров, но будем, как говорится, посмотреть.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети выходили замуж и женились на православных детях? Или...
Конечно, я хочу, чтобы избранники моих детей имели правую веру, потому что правая, так сказать, вера истинная, основа и стальной стержень нашей жизни. Я не представляю себе браки с иноверцами, неверующими людьми, безбожниками. А в чем смысл жизни тогда? В чем тогда, на чем будет основан этот союз брачный? На влечении? Ну, извините меня, это как говорится, не союз. потому что оно пройдет, превратится в рутину через несколько дней. В чем смысл этих отношений? У нас Библия определяет, как мы будем жить дальше. В чем союз? Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверными. Вот что сказано. Значит, мы должны исполнять это. И дети так учатся, что надо, так сказать, со своими вступать в брачные союзы.
То есть вы это обсуждаете?
Конечно, это самое главное, а все остальное прикладывается. Мы идем в своем направлении. Нам предстоит жизнь, нам предстоит уход из этой жизни, ответ Богу, естественно. Кстати, вот я хотел бы сказать об этом. Не надо беречь детей и скрывать от них, допустим, вот болезнь близких. Очень часто так бывает. Вот кто-то заболел, какой-то родственник или там более там близкий, дальний, и как-то вот это вот отодвигать. Не надо. Надо идти и смотреть на это. Надо брать с собой детей. Они должны знать, что в жизни существует болезнь и смерть. Одно из проблем инфантильного сознания современных людей, что они от этого отодвинуты. Они живут, вот кто-то, хоп, умер, все.
Человек, ну, где-то там, да?
Он как будто бы не вернулся с работы. Или там из командировки не приехал человек. Его нету. Все, вещи, так сказать, выбросили, забылось. Нет, это надо показывать.
Вы говорите детям, что вы их любите?
Конечно. Особенно это вот нужно говорить девочкам, кстати, потому что девочки очень к этому чувствительны. Отцы должны к своим дочерям относиться с особой лаской и нежностью. Я, кстати, никогда их не наказывал, между прочим. Ни разу. Дочери – это всегда принцессы. Они всегда любимы, безусловно, и обожаемы.
Главное, чтобы так же сохранилось в переходном возрасте.
Постараемся. Сейчас вот уже старший, да, он уже входит вот в эту вот, знаете, некоторая переоценка, отрицание. Вот 14 лет уже начинается это бурление, конечно. Начинаются уже вот эти вот вихри. Но мы как-то надеемся, что с Божьей помощью мы это все преодолеем.
Нам было очень интересно услышать историю вашей семьи. Мы с большой благодарностью, с большим уважением к вам, Филипп, к вашей супруге Ольге,
спасибо,
к вашим деткам. Я удивляюсь вот, да, тому, что вот мужчина, и он так с ответственностью, такой позиции, с хорошей, отцовской, взвешенной. Вам очень благодарна,
спасибо.
Я уверена, и наши радиослушатели. Поэтому дай Бог вам всем здоровья, терпения, сил. И мы с удовольствием когда-нибудь встретимся еще с вами.
Спасибо
может быть,
огромное.
С кем-то из ваших детей или с вашей супругой в этой студии.
Очень приятно.
Для того, чтобы узнать, как у вас идут дела, и что-то вы нам еще интересное расскажете.
Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был Филипп Александрович Гриль, православный активист, многодетный папа 6 детей.
Спасибо.
Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Спасибо вам, Филипп. Я напомню, спасибо, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.